Дорогие друзья, я приветствую вас в эфире канала «Медиаметрикс». У нас программа «Позитивный заряд» от Ольги Калашниковой. В студии я, ведущая Ольга Калашникова. И у меня в гостях Татьяна Альбрехт, писатель, историк, литературный редактор театра «Студия Фоменко». И сегодня мы вместе с ней и вместе с вами отмечаем наступающий день рождения Николая Степановича Гумилева, которому 15 апреля исполнилось бы 133 года. И почти все эти 133 года его имя обрастало мифами, легендами, иногда и откровенными слухами, что из них соответствует истине, а что нет. Мы сегодня будем слушать рассказ Татьяны, которая, в общем-то, довольно долгое время занимается именно этой исторической личностью и будоражащей умы до сих пор и наших современников в том числе. Татьяна, я очень рада видеть вас сегодня опять в нашей студии и поговорить непосредственно о юбиляре. 133 года, интересная очень дата, и я рада, что именно с вами мы будем сегодня вспоминать этого великого человека.
Да. Я тоже очень рада, Ольга, очень рада. Спасибо, что пригласили. И действительно, дата нетривиальная, все-таки 133 года – это как-то лучше звучит, чем просто 130 или там 135. Потому что некая неправильность в дате, она всегда привлекает больше.
А с другой стороны, 33 года – это тоже определенные ассоциации, интересные такие, да, акценты. Поэтому хорошее число, хорошее.
Это точно. Тем более, что личность действительно стала такой уже легендарной. Он из литератора сам превратился практически в персонажа, вот, что бывает не так часто. И далеко не со всеми литераторами так происходит. А с Гумилевым так получилось, ну, во-первых, потому что у него и жизнь была такая, ну, она действительно, если так ее проходить биографию, она во многом похожа на авантюрный роман. Вот, ну и дальше то, что с ним произошло, как его смерть и многочисленные слухи по поводу того, как это, почему, участвовал в заговоре, не участвовал. Естественно, реакция эмигрантского движения на это уже превратили его в такую совершенно подчас даже одиозную фигуру, которую, интересно, даже не сама по себе, а именно как такой некий символ, с помощью которого кто-то что-то хочет доказать или опровергнуть.
Вот, кстати, да, действительно, иной раз слушаешь и думаешь, так, это уже не про Гумилева, что-то вот люди пытаются выразить, да, свое отношение к эпохе, к событиям происходящим, они уже что-то там сравнивают, они уже обобщают, это уже может быть некий ярлык, и к непосредственно Николаю Степановичу отношения имеющие очень отдаленно. Поэтому давайте вот непосредственно о нем поговорим сегодня, кто он такой, потому что сам по себе он тоже невероятно интересен и без придумываний каких-то и дополнительных фантазий.
Да, хорошо, конечно. Тем более, действительно, это сам по себе очень интересный человек, который, в принципе, не нуждается в каком-то окрашивании и приглаживании.
И дополнительно, чтобы,
потому что он гораздо интереснее вот в чистом виде. Значит, ну, кто он такой? Прежде всего, ну, вот, как вообще он возник в литературной жизни Петербурга? 1905 год. С небольшим тиражом в 300 экземпляров в магазинах появляется сборничек, заглавленный так непривычно «Путь конквистадоров». Вот. И на этот сборник, ну, вряд ли бы обратили внимание, если бы Брюсов, тот самый Валерий Брюсов, который вообще был тогда, можно сказать, мэтром, основным ценителем молодых дарований и таким непререкаемым авторитетом, он этот сборник, на него обратил внимание и написал на него рецензию. Достаточно строгую, но, тем не менее, все же благожелательную. То есть в конце рецензии было такое примечание, что да, конечно, стихи выражательные, неумелые, но все-таки чувствуется в них потенциал и талант, и чувствуется как бы неинтересность и индивидуальность автора. И через некоторое время Валерий Яковлевич неожиданно для себя получает письмо от этого самого автора, вот, и из него следует, что автор по имени Николай Степанович Гумилев, сын статского советника, отставного корабельного врача, гимназист старших классов, и вот у него такая мечта с детства стать поэтом. И, соответственно, в этом письме Николай Степанович предлагает Брюсову взять его как бы в ученики.
Ну, под свое крыло, да, опеку. Ну, в общем-то, действительно, в этом возрасте человеку, который только ступил на путь очень непростой, и все-таки мечты у него глобальные, да, амбициозные весьма, вот надо заручиться поддержкой авторитета. И, в общем, абсолютно правильно. Я считаю, этот шаг уже говорит о многом, да, в личности,
да,
Николая,
конечно,
Степановича.
Тем более он очень правильно выбрал покровителя, потому что Брюсов, он как бы... Он был таким ленивым достаточно учителем, ну, в плане того, что он там...
Не стремился брать и учить.
Ага, не сидел над ним вот это вот так делать, это так делать, но он мог ему открыть двери в какие-то там объединения, мог познакомить с нужными людьми.
Скажем так, этот человек мог научить, если ученик хотел этого, да, и просил.
И я думаю, даже Брюсов потом сам, что-то как-то он слишком дотошный уже, замучил меня своими вопросами, он на некоторые письма даже бы мне не отвечал. Потому что не знал, что ответить.
Но это тот самый случай, когда ученик превзошел своего учителя, да, и в данном случае.
Он не думал, что ученик выучеником сделается, но это произошло позже. А вот после этого письма Брюсов ему ответил, естественно, сказал: да, да, очень рад, принимаю вас под свое крыло, и давайте будем с вами печататься в Весах. Ну, а Весы к тому времени, это же самый-самый знаменитый, самый такой котирующий в тот момент журнал поэтический, в котором напечататься, ну, это, можно сказать, предел мечтаний любого молодого автора. А тут предложение от человека, который имеет, ну, практически мнение Брюсова было чуть ли не определяющим в Весах.
Ну, это во-первых, а во-вторых, только вышел первый сборник, и тебе уже предлагают написать. Это уже признание, фактически.
Ну, фактически, да. Гумилёв, конечно же, с радостью согласился, но в Весах публикации вот из сборника Брюсов ничего не отобрал, а сказал так, что давайте мы с вами будем работать, вот, и будем уже по ходу танца, как говорится, разбираться.
Татьяна, у нас очень много иллюстраций к вашему рассказу сегодня. Да. Если что-то надо начинать показывать, вы говорите, да, и мы уже будем включать.
Вот можно этот гимназист, вот фотография, вот это как раз эпоха. Это самое...
Сейчас вот что увидят зрители на экране?
Это сейчас увидят, можно сказать, самую, ну нет, ну не самую первую, самую первую все-таки детская есть фотография братьев Гумилёвых, а это именно фотография гимназиста Гумилёва вот в тот самый момент, когда он сочинял.
Что такое уже взрослый молодой человек?
Ему здесь 19 лет.
Выглядит старше.
Ну, он всегда был, по-моему, вернее, у него такой была интересная амбивалентность. Он был очень мальчишеский по характеру, то есть он мог начать там играть, шутить, он какие-то у него были подростковые проявления, и в то же время он был очень взрослый, вот с самого раннего возраста был очень взрослый человек.
Называется зрелый.
Да, практически мыслящий, у него такая была очень хорошая деловая хватка, что вообще большая редкость для поэта.
Ну, да, взрослость – это же не возрастное понятие, это понятие внутренней личностной зрелостности.
Ну да, вот. И он вообще был такой очень цельной личностью, то есть, что все отмечали, в нем не было вот этих вот невростенических метаний, которые очень характерны для многих вот творческих людей, особенно вот русских творческих людей.
Или, да, рефлексия интеллигенции, да, которые всегда говорят с сарказмом и ухмылкой.
Да, он был именно такой вот очень цельный, очень твердый внутренней дисциплиной человек, и вот еще многие говорили, что если Гумилёв сказал, что-то сказал, это будет обязательно сделано. То есть вот он был человек слова и дисциплины.
Ну, прекрасно. Значит, не ошибся, в общем-то, Брюсов-то в своем выборе. И действительно, в качестве протекции совершенно верный объект выбрал.
Ну, да, он, видимо, как-то разглядел не только потенциал творческий, но и...
И характер.
Характер, да. Как-то понял.
Ну, в принципе, если я же говорю такие амбициозные масштабные планы, действительно нужно быть и дисциплинированным, и твердым в своих там решениях, движениях. Потому что талант – это все прелестно, но всегда говорят, что 90% составляющие – это все-таки трудолюбие и умение достигать поставленные цели.
Да, это точно. Но вот что касается умения достигать поставленных целей, это Гумилёв просто... Тут у него можно учиться, потому что вот если он что-то уже задумывал, то он это делал просто железно.
Ну вот благодаря протекции Брюсова напечатали его в Весах.
Да.
Я так понимаю, на этом не остановился.
Нет, но
что
дальше
там у него стало
происходить? Еще интереснее. Он попросил протекцию Брюсова, все замечательно, протекцию получил. А дальше, он говорит, а теперь я уезжаю в Париж. Мне нужно как-то разобраться с собой, понять. Вообще, в общем, хочу самостоятельно пожить в Париже несколько лет. То есть у них получилась такая учеба по переписке, потому что вот с 906 по 908 год, ну, с какими-то приездами короткими в Россию, Гумилев жил в Париже, и у них была именно такая общение по переписке. Значит, ну,
почта, наверное, хорошо работала в то время.
Ну, судя по интенсивности писем, да, она работала очень хорошо, потому что там, ну, к сожалению...
Ничего не терялось, все приходило вовремя, да.
Да, но, к сожалению, вот со стороны, конечно, Гумилева писем сохранилось мало, ну, в силу обстоятельств, естественно, а вот ответы Брюсова Гумилева сохранилось много. Ой, наоборот.
Наоборот, да, Гумилева не могло все сохраниться, да.
И вот эти письма, по ним даже можно очень хорошо проследить, как вот именно Гумилев взрослеет, потому что сначала это такие абсолютно робкие такие письма неофита, когда он чуть ли не раскрыв рот прислушивается каждому слову, да-да-да-да, а потом он уже начинает спорить, он уже начинает какие-то высказывать свое мнение, он уже начинает что-то предлагать, возражать. Вот,
да, и пытаться доказывать, что он прав.
Какие-то... Нет, а при этом все время очень почтительный тон, да, вы мой учитель, я с вами ни в коем случае не спорю, просто вот я думаю так, а вы мне говорите так. Вот,
давайте я разберусь, да.
Да.
Ну, потому что учеба это действительно не просто во всем соглашаться с мастером, а учитывая мнение мастера, получать возможность, ну, не знаю, оценивать самого себя, то, что ты сам делаешь, какие-то ориентиры обретать вокруг себя.
Да.
Вот, наверное, в этом учебном тандеме как раз идеально сошлось и желание расти, и желание слушать то, что тебе говорит более опытный товарищ.
Конечно, тем более в Париже он же не просто сидел там в комнате и писал бесконечно Брюсова и сочинял какие-то стихи. Он там ходил, во-первых, посещал лекции в Сорбонне.
Ну, смысл в Париже сидеть,
да.
писать
Брюсова. Он ходил по всяким салонам, выставкам, писал о них такие литературные отчеты в разные издания. Он очень много занимался в архивах. Был вот даже именно к Парижу, вот к этому парижскому периоду относятся его пробы пера в прозе, когда он на основе каких-то архивных документов там, или старинных рукописей сочинял такие стилизации, ну и потом уже это было даже более серьезные вещи, чем стилизации, под такие рыцарские новеллы, романы эпохи Возрождения.
Ну, вообще, это очень интересно. Наверное, с этого момента пошла мода учить русский язык в Париже. Да, вот из России люди приезжают в Сорбонну, куда? Учить русский язык. Это чудесно просто.
Не, ну, на самом деле, там в Париже к тому времени многие уже жили, и он с помощью Брюсова Гумилев пытался даже познакомиться со многими там всеми.
Иммигрантскими.
Ну, да. Они еще не иммигранты, конечно, просто у них там было такое, как вторая квартира. Mm-hmm. Вот. Ну, иногда знакомства были удачные, там, с Алексеем Толстым, с Минским, с Волошиным, там, кстати, познакомился. А иногда были очень неудачные и смешные. Это вот как, например, с Мережковским и Гиппиус. Вот. Это было знакомство, ну, может
быть... Какие-то у нас есть фотографии?
К сожалению,
не покажем.
Да.
Ну, Бережковский и Гиппиус – это личности известные, да, и найти их изображение можно.
Но это были абсолютно провальные вот визит, потому что они друг друга с самого начала не поняли, а еще и язва Гиппиус, она же язвительный очень человек была, она начала просто...
Что называется, стёб.
Подкалывать. То есть она увидела, что он растерялся, а от растерянности начал говорить какую-то такую, ну, не очень связанные речи вести. Вот. А она еще вместо того, чтобы как-то успокоить и принять человека, она, наоборот, начала его еще больше заводить. И, в общем, знакомство было ужасное. После этого Гиппиус написала Брюсову, что вы ко мне прислали, это вообще что такое? Вот. А Гумилев как бы перестал их воспринимать после этого, потому что они тоже всю жизнь его как бы не замечали.
Не срослось, называется.
Да. И даже когда уже позже, после революции, Гиппиус создавал антологию русской поэзии, она Гумилева туда
даже
не
упомянула. Да.
То есть она включила каких-то третьестепенных поэтов, но Гумилева не включила. Принципиально.
Это вот по поводу того, что, да, в определенных кругах ждут, да, какой-то идеализма, стопроцентного выполнения там служения цели и так далее. Это все равно остаются люди, у них все равно есть свои предпочтения,
конечно,
они все равно, да, что-то им нравится, что-то не нравится, и объективности ждать даже от гения крайне сложно. Это тем не менее субъективное.
Какая там объективность?
Всегда присутствует.
Субъективности. Кстати, вот по поводу объективности. вот что всегда отмечали в Гумилёве, но это уже когда он стал критиком, вот, он никак, всегда был очень объективен именно вот в плане профессиональном. То есть и друзья, и недоброжелатели всегда знали, что если Гумилёв пишет там отзыв или рецензию, то это никогда он не, к этому не примешает какие-то личные отношения.
Ну, я думаю, что вот в отношении Гумилёва с Ахматовой мы как раз этот вопрос затронем непременно, да, потому что это важный такой момент.
Ну, кстати, вот этот период в Париже, это же еще и очень достаточно мучительное отношение с Ахматовой, потому что они же познакомились еще в 1903 году. Ахматова как раз
только. Давайте покажем приехали. Портрет, наверное.
Да. Ахматова 2. Это как раз вот еще ранее, еще до женитьбы. Они познакомились в 1903 году. Вот она, Анна Андреевна. Вот видите, еще без знаменитой челки.
Да, и нос, в общем-то, вполне такой аккуратненький.
Да. Вот. И он в нее влюбился фактически сразу. Она нет. У нее было другое увлечение, в которое так и осталось, по-моему. Она не смирилась с тем, что с увлечением этим ничего не вышло. Вот. А он ее добивался. Ну, Гумилёв вообще добивался.
Настойчивый, да, молодой человек.
Он ей делал предложения периодически. Она периодически отказывалась. Причем это было все время. Вот...
Причем он ее сразу замуж позвал.
Да, практически сразу. Причем это вот очень интересно читать в переписке, там, в переписке или в воспоминаниях, окончательный разрыв с Ахматовой. Этих окончательных разрывов было штук 5.
Но при этом, только те, которые мы знаем.
Да, но при этом после окончательного разрыва, как обычно, все, окончательный разрыв, там никаких
навсегда,
отношений.
Да.
А тут разрыв окончательный, но в доме продолжают принимать, переписка продолжается. То есть разрыв такой странный. Поэтому вот меня всегда немножко удивляло вот это вот такое стремление доказать, что Гумилёв был таким суицидоманом, и причем из-за Ахматовой. Вот, то есть он из-за нее несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством.
Ну, как говорят, да.
Да. Ну, во-первых, это вообще не в характере Гумилёва, в принципе. Он мог это попробовать, знаете, как из интереса. И то, что там не цианистый калий, он же был все-таки сыном врача, знал.
Давайте пострадаем немножко. Каково это? Страдать от неразделенной любви.
Он мог попробовать из интереса там что-нибудь из наркотических веществ. Тогда же это было.
А тогда это эксперимент. Эксперименты очень активно проводились.
Вот, и действительно, у него же есть рассказ «В путешествии в страну эфира», где он просто описывает свои ощущения, как это все происходило. Вот. Но чтобы он несколько раз, да еще не умело, прям как абсолютно какой-то епиходов, то у него там веревка оборвется, то полицейские остановят.
То осечка, да.
Вот в это я, кажется, совершенно не верю, потому что…
Ну, учитывая, сколько раз было разбито это сердце, то там действительно, как говорится, молодой человек, что же вы так убиваетесь, вы же так не убьетесь.
Вот.
Вот уж он убился бы, ну, вот, если уж собирался.
Тем более он как-то совершенно спокойно с Ахматовой переключался на другие романы, на ту же Елизавету Дмитриеву, получив очередной отказ.
Есть фотография?
Елизавета Дмитриева,
в принципе, да. Николай Степанович, он слыл таким
Дон Жуаном,
и, в принципе, ему отвечали взаимностью.
Да, в него влюблялись просто такие женщины.
Потому что целостная натура, потому что человек – слово. Женщина – это важно для женщины. Мы
конечно.
Со своим эмоциональным разбросом, да, ну, нам нужно за кого-то серьезного держаться.
Ну, к тому же, красиво очень ухаживал, умел обволакивать словами, стихами. Он там на раз сочинял экспромты какие-то любовные.
Ну, ты человек талантливый, он талантлив во всем, конечно.
И вот... Поэтому вот этот вот период жизни в Париже, 2 года, это был такой период взросления, как бы становления и творческого, и личностного. То есть он уезжал действительно такой совершенно робкий юноша, который внемлет каждому слову учителя, а вернулся он вернулся весной 1908 года, вот, уже такой совершенно сформировавшийся человек.
С опытом жизненным, со своими умениями, уже
какими-то взглядами. Вот, и к тому же в Париже вышел 2-й сборник его стихов «Романтические цветы». Вот. Он, вот интересно, кстати, 1-й сборник вот, «Путь конквистадоров» Гумилёв потом практически вычеркнул из своей творческой биографии. То есть, когда он перечислял какие-то свои книги, он этот сборник не упоминал. И даже вот когда писал заглавие дальнейшим сборником, он писал -1. То есть вот «Романтические цветы» был для него 1-й сборник. Там «Чужое небо», по сути, 4-й, а он его писал 3-м. И ароматические цветы, наоборот, он тоже, конечно, потом его критиковал, ругал, сказал, что слава богу, что я его издал, и все, я про него забуду. Но тем не менее, все равно он этот сборник не вычеркнул из биографии, даже потом включил Джон Мсюга как отдельную часть.
Вот. Ну, вообще, очень интересное отношение, да, к собственному творчеству и его участию в жизни, да, что это было такое, и насколько это соответствует вот ему лично, да, поиски такие.
Он его посвятил Ахматовой полностью, этот сборник, конечно. И, естественно, это было приятно.
Ну, в общем, она, в конце концов, я так понимаю, была тронута, помимо всего прочего.
Там тоже произошло очень интересно, потому что случилось же как. Вот он вернулся в Россию, практически сразу начал завязывать литературные знакомства. Там у него появились... Очень много, такой сформировался даже кружок, вот Алексей Толстой еще тогда блин, в него, он познакомился с Маковским, сразу они задумали практически вот журнал «Аполлон». Вот.
Есть у нас, по-моему, иллюстрация,
Сергей,
да,
Маковский, да.
Маковский, кстати, есть, и журнал «Аполлон» у нас,
да,
по-моему.
Чуть ли не единственная вообще фотография Маковского, почему-то он не любил фотографироваться.
Ну, вот тоже можно понять. Вот эти, я вот, при том, что сейчас у каждого камера в телефоне, я знаю людей, которые не любят фотографироваться. У меня есть знакомый, совершенно потрясающий человек, очень свободный, свободный, прекрасный врач, он говорит, я не представляю, как счастливому человеку придет в голову вообще все время фотографироваться.
Ну да, а вот я тоже искала, думаю, что ж такое, Маковского-то можно как-то видеть?
Да, вот
она единственная нашла. Ну вот, и...
Аполлон они вместе.
Да, задумали они Аполлон, но и начали собирать редакцию. Вот. А поскольку это было начинание молодых, то примыкали, естественно, к ним в основном молодые поэты. Тогда же вот Волошин вернулся тоже из Парижа, естественно, воспринял идею с радостью. Вот. И та самая Елизавета Дмитриева, которая на самом деле, вот при нее просто все знают, что это, так сказать, была под псевдонимом Черубина де Габриак и виновница дуэли. На самом деле все не так.
Во-первых, вот, да. Давайте этот момент тоже разберем.
Во-первых, там было все гораздо сложнее. С Гумилевым они познакомились еще в Париже. Ну, познакомились так, шапошно, что называется. По возвращении в Россию они сошлись ближе. Вот. И она же была не просто там, какой-то такой барышней восторженной, она была очень интересной женщиной. Она, во-первых, прекрасно знала старороманские языки. Она была переводчицей со старофранцузского, староиспанского. Была очень образованной, интересной барышни, и было в ней какое-то, вот как пишут, фантастическое обаяние, то есть при довольно вот обыкновенной внешности она действительно умела очаровывать. Вот. И, естественно, Гумилев пал жертвой очарования, вот. И у них примерно год длился такой мучительный роман. Мучительный, потому что это был роман втроем, потому что
Ахматова она... никуда не делась при
Нет,
этом.
Нет, Ахматова была забыта вообще напрочь.
То есть это даже не...
А там появился Волошин, который, честно говоря, там разные все-таки есть мнения, но с моей точки зрения он повел себя очень некрасиво, потому что, будучи с Гумилевым в очень хороших отношениях, они даже друг друга на «ты» называли, он, тем не менее, совершенно грубо вмешался вот в эту историю и начал,
тянуть одеяло на себя.
Современным языком говоря, просто отбивать у друга девушку. Mm-hmm. Вот, притом он знал, что Гумилев-то этого не знал с самого начала, а Волошин знал, что Елизавета Дмитриева чужая невеста, и он лично знал ее жениха. То есть там вообще были такие сложные отношения. Вот в конце концов они съездили вместе в Коктебель. Это был единственный раз, когда Гумилев был у Волошина в Коктебеле, вот в этом знаменитом доме. Вот. Но там, видимо, обострились совсем отношения, потому что Гумилев уехал. Сказал: «Рада, разбирайтесь сами». Вернулся в Петербург, потом занялся своими литературными делами. В Петербурге уже осенью, когда вернулись и Волошин, и Дмитриева, возникла вот эта вот «Черубина де Габриак». То есть она была задумана еще в Колыбели, в Коктебеле, но история начала развиваться уже в Петербурге более бурно. Потому что в чем была мистификация? Волошин, Дмитриева писали, скорее всего, конечно, они писали вместе, хотя там установить авторство кто где уже сейчас невозможно. Вот, писали такие романтические, немножко слащавые сонеты или там рандолы, в общем, старинные такие, да, стилизации под старинные стихи. Вот, подписывали это Лидой, таинственным именем Херувина де Габриак, и выдумали ей такую биографию, что она там ревностная католичка из какой-то
древней католической семьи. Ну, это как мы в детстве мушкетеров играли.
Да, да, да.
Помню, было-было, да.
Но поскольку уже никто не видел ее в лицо, все угадали, что же это такое за дама. Вот, таинственная всегда привлекает, поэтому там все с ума сходили, что за Херувина, откуда вообще взялась, вот, и все хотели с ней познакомиться. А Дмитриева, она, судя по всему, была дама экзальтированная. Она долго хранить такие тайны не могла. И в конце концов она проговорилась.
Рассекретилась.
Да, одному из сотрудников Аполлона. Она проговорилась просто, что ты знаешь, Херувина – это я. Ну, а сотрудник, как честный сотрудник Аполлона, он, естественно, поделился с редакторами, с Гумилевым и с Маковским.
А вы вообще в курсе, да, да, что у нас тут происходит?
Ну, и Маковский-то был обижен, хотя он к этой истории не имел особенного отношения. Он просто был обижен, что Волошин, вроде как друг, сыграл такую шутку нехорошую. А уж Гумилев-то был обижен совсем, потому что это уже и со стороны Дмитриева была такая шутка с его...
На его взгляд,
да, некрасивая. Да. Ну, и Волошин, естественно, тут еще был больше был раздражитель.
Ну, там свои были уже сложности, на эти сложности еще...
И дальше, видимо, в каком-то разговоре частном, там, может быть, в редакции, может быть, вне редакции, но с человеком, который знаком был со всеми персонажами, Гумилев, наверное, резко отозвался об этой мистификации. Вот. А все это дело повернули так, ну, как обычно, испорченный телефон, что Волошин подумал, что Гумилев начал некрасиво отзываться о самой Дмитриевой, то есть там обзывать ее какими-то нехорошими словами. Ну,
все, повел себя не как джентльмен,
да.
И, соответственно, Волошин как джентльмен должен был вступиться за честь дамы.
На самом деле совершенно не должен был и не имел права, потому что она была чужая невеста, и кроме того, у нее был брат.
То есть, ну вот да. Это как раз говорит о том, что такое типичное как бы шаблонное развитие событий, и это, скорее всего, именно придумано, потому
конечно.
Что ну, уже очень все это усреднено, да, и стереотипно,
да.
А было совершенно по-другому, учитывая
да,
детали.
То есть, как бы по коду, по тому самому дуэльному кодексу Дурасова, Волошин вообще не имел к этой истории никакого отношения, он просто не имел права.
Называется, не ваше сударь дело.
Да. Да. Вот. Но, тем не менее, он вмешался, причем выбрал для этого самый неудачный момент. То есть Головин хотел написать такой групповой портрет сотрудников Аполлона, и он пригласил ради этого, ради обсуждения композиции, вот, их всех в свою мастерскую, вот, под крышей Мариинского театра, она была огромная такая прям. Вот. И они там все собрались, выстраивалась какая-то композиция, обсуждение шло, и вот буквально вот в самый ненужный момент Волошин подошел к Гумилеву и при всех влепил ему пощечину. Ну, естественно, Гумилев чуть ли не бросился на него с кулаками, его как-то так успокоили, удержали, и он тут же его Волошину вызвал на дуэль. Тоже, кстати, с точки зрения здравого смысла очень странное поведение со стороны Волошина. Если ты хочешь вызвать друга на дуэль, ну, вызывай. Зачем же его провоцировать на вызов? То есть ты либо не уверен в своей правоте, либо ты...
Какой-то тогда друг,
да,
называется, вот о чем речь, да.
Либо ты не уверен...
Если ты не уверен в своей правоте и таким образом пытаешься, это плохой друг.
Да.
То есть все сводится к тому, что, в общем-то, как-то получается не друзья.
Да, да, и вообще можно было разобраться не публично. Зачем в это вмешивать людей, которые не имеют к истории отношения?
Вот такой вот друг.
Да. Ну, естественно, все тут же стали разбираться, картина, портрет был забыт, все стали тут же разбираться.
Ну, естественно, эта ситуация.
И в результате практически все стали на сторону Гумилева. То есть они изначально говорили Волошину, ну что ты поверишь каким-то слухам, не мог такого сказать, не того воспитания человек. Вот. И тут все, практически все решили, что он не прав, Волошин. Вот. Но была назначена дуэль на Черной речке, причем Гумилев, он в таких вопросах был, в этих вопросах он шутить не умел. Вот. И он назначил условие убийственное абсолютно. Он сказал, хочу стреляться с 5 шагов. А с 5 шагов это же верная смерть.
Ну, фактически не промахнешься. Ну, скажем так, чья пуля первая прилетит.
Ага. Вот. И его практически сутки уговаривали, чтобы он смягчился. Вот,
другие условия, да, да, выбрал.
Согласился на 15 шагов. Вот. И вот эта дуэль произошла, как пишет Волошин, я хотел, чтобы дуэль была по всем правилам дуэльного искусства. На самом деле, конечно, правил никто толком не помнил, потому что они ее все нарушили примерно.
Потом выяснилось, что ни одно правило.
Нет, они как более-менее соблюли, но тем не менее все равно. Вот то, что Гумилев заставил Волошина выстрелить дважды, Прям как вот пушкинский Сильвио. Он спровоцировал противника и заставил его выстрелить дважды. Это же нарушение ужасное совершенно. Вот. Но, слава богу, все скончилось бескровно, потому что Волошин вообще не выстрелил, у него пистолет дал осечку. А Гумилев до сих пор непонятно, то ли он специально выстрелил в воздух, то ли он действительно просто пистолеты были старые, еще с пыжами, и была сильная отдача, поэтому он промахнулся. Тут вопрос сложный, потому что, как пишет Алексей Толстой в воспоминаниях, я видел ненависть во взгляде Николая Степановича, и я не думаю, что...
Не были бы такими джентльменами-аристократами, просто побили бы друг другу лица, и, в общем-то, успокоились, выплеснули бы этот гнев на здоровье. А поскольку побить лица – это как бы вот не совсем аристократично, да? Ну, пришлось с этим пистолетом, ну, неудовлетворенность, я полагаю, оставалась.
Ну, конечно, нет. Ну, естественно, слава богу, что дуэль закончилась бескровно, все живы. Ну, они, понятное дело, разругались на всю жизнь. Но самое смешное, что из Дмитриевой ни у кого ничего не получилось. То есть понятно, что Гумилев с Дмитриевой все, они разругались. Он его больше видеть не мог, как Ахматова потом писала. Вот. А у Волошина с Дмитриевой тоже ничего не сложилось. Хотя, по идее, он защищал честь любимой девушки.
Вроде как, да. Фасадом такая была, да. Благое дело, а выясняется, что не совсем.
А на самом деле получилось так, что бедная Елизавета выпала вообще из литературы. Литературной жизни исчезла на некоторые на достаточно долгое время. Да, и уже возникла практически после революции. И то не пыталась не вспоминать эту старую историю.
Ну, вообще, вот мы взяли один из мифов, который действительно по-разному трактовался, и разобрались, что же там на самом деле-то происходило. Потому что это такая история неоднозначная, и многие любят на подобных вещах, не зная конкретных деталей, да, не знаю, нагнетать драматизма, трагедийности всяческой.
Да, строить всякие предположения. Чтобы...
Хотя, в общем-то, зачем что-то строить, если и так, в принципе, все интересно.
Да, тут, очень необычная история на ней.
История необычная, и, в принципе, она по-хорошему служит таким критерием для того, чтобы определять, истинный ли тебе друг, а что имеет в виду человек, ведя себя подобным образом. Он за истину, или он преследует какие-то там свои цели, не имеющие отношения к делу. Вот
да,
тут
конечно.
Вот это вот очень ярко и хорошо сразу становится видно. Поэтому зачем, если кто-то хочет иллюзии, это один разговор, да? А если кто-то хочет видеть и знать реальную жизнь, вот тут вот такая вот картинка разворачивается.
Да.
Не менее, на мой взгляд, романтично.
Еще один миф, кстати, хочу развенчать, раз уж мы перешли. Ну, закончу все-таки историю, что именно после вот этой истории с дуэлью Ахматова, тогда еще Аня Горенко, она еще не была тогда Ахматовой, неожиданно написала Гумилеву, что она согласна.
Повлияло, все-таки зацепило.
Да, мы на такое очень покупаются, падки на такие вещи.
Но это что это? Опять же, это мужественность, опять это человек слова, это, в общем-то, в лучшем свете предстал Николай
Степанович. Конечно, но вот как Куприн писал уже в посмертном очерке, что ему Гумилеву были не чужды старинные предрассудки, там чувство личной чести, любовь к родине, и самое удивительное, что это...
Как бы так вот эти предрассудки вернулись? Современное представление.
Причем меня поражает фраза Куприна, что самое старомодное, что он готов был за все эти предрассудки заплатить жизнью. То есть тогда
это
уже
называется,
это считалось...
был верен принципам вообще-то.
Но удивительно, что тогда он уже это называл старомодным, а сейчас-то это вообще выглядит такой архаикой, чуть ли не времен Гомера.
Но тем не менее, это имеет определенное, в общем-то, здравое зерно.
Да, конечно.
И хотелось бы, чтобы это было. Эти проявления чаще, скажем так, встречались в современной жизни. Ну вот у нас еще минут 7 есть эфира, и что мы успеем еще какой-то миф развенчать,
еще
что-то
один...
еще показать, какую-то, может быть, фотографию интересную.
Ну вот еще там есть Вячеслав Иванов, вот как раз я сейчас про него буду говорить, потому что это тоже очень интересный миф по поводу того, как родился акмеизм.
Вот.
Это
действительно,
же история такая, как вообще все получилось. Вот когда Гумилев в 1908 году вернулся, и вот в ряде этих литературных знакомств 26 ноября он познакомился с Сергеем Ауслендером, одним из критиков тогда уже, имевшим какое-то имя и вес, и тот его повез на башню к Вячеславу Иванову. Попасть на башню тогда тоже был чуть ли не предел мечтаний любого литератора молодого, потому что там царил Вячеслав Великолепный, тоже авторитет во всех вообще смыслах.
Литературных кругах.
И Иванов как-то сразу очень тепло принял Гумилева, сразу они друг другу понравились. Он, Гумилев стал часто там бывать, иногда даже оставался ночевать, потому что поезда в Царское не ходили до какого-то там определенного времени, а он поздно задерживался.
Почти как у нас сейчас, где-то ближе к ЗамКадам.
И вот что интересно, Гумилев вроде автор молодой, надо было все внимать и учиться, а он, ну, не практически сразу, но как-то
очень
быстро повел себя с Вячеславом Ивановичем как такой созидательный оппонент. И предложил ему, подал идею создать так называемую Академию стиха. То есть вот вы любите учить молодежь, а я как раз молодой автор, и у меня еще друзья есть молодые авторы, давайте вы нам прочтите лекцию по теории стихосложения. Иванов согласился, учить он любил, вот, и создалось такое так называемое общество ревнителей художественного слова в просторечии Академии стиха, где читались лекции, проходили какие-то обсуждения, вот, читали стихи, разбирались. Вот. И сначала все было очень мирно, хорошо, но потом Иванов стал замечать, что ученик все больше и больше ему возражает, потому что Гумилев стал понимать, что символизм, к которому как бы его причисляли, его все больше не устраивает.
Ну вот. Да, и в рамки-то он вообще-то вообще он, не любил,
он
когда его в рамки загоняли.
Да. Он вообще не вписывался в рамки ни в какие. Вот. И он начал Ивану, как апологету символизма, пытаться все время возражать на каких-то там докладах, на каких-то семинарах.
Причем он же не против символизма, а он просто от себя, да, от этого отгораживал.
Нет, но он и против символизма тоже. То есть он говорил, что символизм себя исчерпал, потому что вы уже превращаете вообще мир в нечто призрачное, но невозможно бесконечно множить сущности и вообще забывать о конкретном значении слова. Вот. И вот на одном из этих заседаний Академии стиха произошел вот этот знаменитый спор Иванова и Гумилева, вернее, не спор, а Гумилев как раз вернулся из Африки, читал какие-то свои новые стихи, в том числе переводы абиссинских песен, а потом прочел поэму «Блудный сын». Вот. И все было хорошо, было обычное совершенно заседание.
Очень вдруг, благородно, да.
Совершенно неожиданно Иванов обрушился с жутчайшей критикой на эту самую поэму. Причем, видимо, это было сказано в таких выражениях, которые, ну, были просто неприемлемы. Естественно, Гумилев обиделся. Вот. Обиделся.
Ну, хорошо, хоть на дуэль не вызвал.
Нет, ну до этого он, слава богу, не дошел. Но обиду он пережил, он все-таки был человек адекватный. И то есть просто пишут, что после этого все, они разругались вдрызг, и вот теперь они всю жизнь были врагами. Да, удивительно, что Ахматова так пишет. Хотя на самом деле все было не так. Потому что Гумилев, конечно, был задет, но он понимал, потому что вот это не вдруг было, напряжение между ними копилось. Вот он даже пытался его периодически сгладить.
А куда его сгладишь, если это разногласия именно
идейные,
да, их никуда не денешь. Это если люди хотят оставаться друзьями, да, им нужно очень сильно стараться, чтобы личностные отношения и их идеологии не совмещались, а очень сложно.
Ну вот в том-то и дело, что Гумилев хотел, а Иванов не захотел. То есть Гумилев писал ему несколько примирительных писем, бывал еще несколько раз на башне, а Иванов, видимо, просто вот…
Очень часто я знаю и своих педагогов таких, что если начинаешь идеологически с ними расходиться, это не принимается ни в какой степени.
Ну,
либо
да.
Ты со мной, меня ты слушаешь, разделяешь мои взгляды, либо вот, значит, да, ищи себе другого учителя.
Но самое удивительное, что тогда так акмеизм не был изобретен, как говорят.
То есть, на тот момент еще.
То есть просто создалась противовес вот этой Академии стиха, создался так называемый цех поэтов. Почему цех? Потому что Гумилев считал, ну, конечно, он понимал, что это Божий дар, что это свыше дано, но все равно он с моей точки зрения, совершенно правильно считал, что поэзия – это ремесло, которому нужно учиться всю жизнь.
Выражать этот Божий дар, нужен инструмент, который позволит это выразить, да, максимально точно.
Ну,
согласна.
Да. Вот. И он, вот как по принципу средневековых цехов, где обучали мастеров, он создал такой цех поэтов, где вот в кружке единомышленников можно было учиться именно
поэзии. С другой стороны,
поэзии.
Опять же, человек же должен понять, есть у него это призвание, нет, да, и позанимавшись, прощупав, понять, насколько это вообще его дело и стоит ли, в принципе, там как-то пыхтеть, что называется.
Ну да. Вот. И он его, вот этот вот цех поэтов был организован, официально объявлен, были заседания, на первом даже был блок. Причем цех был довольно успешный, он издал свой журнал «Гиперборей». Но потом постепенно развалился.
Обложка, по-моему, есть журнала.
Нет,
«Гиперборей».
«Гиперборей» нет. Ну, такая невыразительная, на самом деле, была обложка, очень недорогое было издание. Но первый цех постепенно развалился, потому что одним из синтиков, как они друг друга называли, был Городецкий. А Городецкий вообще очень неприятная личность. И с Гумилевым они постепенно разошлись.
Ну, Гумилев очень в людях разбирался,
да,
похоже.
Причем он тоже конфликт был, инициатор конфликта был именно Городецкий, потому что он, не имея на это никаких оснований, он все время пытался первенствовать. Он все время пытался к кому-то присосаться и на этом выехать на гребень и первенствовать, то есть главенствовать. И тут он пытался даже отодвинуть Гумилева и даже пытался ему указывать, как тебе жить, как тебе писать стихи, кого любить вообще. То есть вел себя, честно говоря, совершенно
непотребно. Люди-то не меняются. 150 лет ничего не поменялось.
Ну, а потом началась уже Первая мировая война, уже было не до цеха поэтов. Но когда
тем не менее, это, наверное, вот это и была закладка направления акмеизма, которая впоследствии уже развивалась.
Тем более, Гумилев написал как раз программную статью «Преодоление символизма и акмеизм». А потом уже, когда Гумилев вернулся, уже после войны, после революции в Россию, он создал уже в кружке молодых поэтов петроградских еще один цех. Вот, и уже там действительно было такое цеховое обучение, потому что среди мастеров-то было не так много. Был Гумилев, был Георг Иванов, вот, был Адамович, а все остальные – это были молодые авторы, которые только-только как раз постигали азы поэзии. И вообще многие авторы вот первой половины XX века, в принципе, они обязаны Гумилеву становлением вот именно поэтическим, потому что если бы не его вот эти школа, если бы не его уроки, вряд ли бы они…
Вообще увидели свет каким-то образом. Татьяна, я очень вам благодарна. Мы заканчиваем сегодня нашу программу. Я вас поздравляю с тем, что мы, похоже, начали цикл программ о развенчании мифов вокруг имени Николая Степановича Гумилева, потому что там еще очень много интересных событий из его жизни, о которых хотелось бы узнать поточнее, что же там было на самом деле. И мы надолго не прощаемся. Сегодня вам спасибо огромное, и я жду дальнейших наших встреч, о которых будет объявлено дополнительно. Успехов вам, продолжайте исследования и до новых встреч.
Спасибо.
До свидания, дорогие друзья, всего вам доброго.